Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. На нескольких этажах Рейхстага в Берлине сохраняются надписи, сделанные советскими солдатами-победителями в мае 45 года. Написано всякое. Иванов, Петр, здесь была Надя, смерть Гитлеру, да здравствует Сталин. Надписи, как и сам Рейхстаг, отреставрированы. Они идут по нескольким этажам, их общая длина около 100 метров. Для посетителей и гостей Рейхстага это история. Их ведут к этим надписям, показывают, но для некоторых депутатов Бундестага это бревно в глазу. Попытку побудить Рейхстаг сократить метраж советских автографов предприняла депутация от Христианской демократической партии. Зачем это нужно? Мнения на этот счет существуют разные. Поднимается и вопрос о существе освобождения Берлина и Германии, о том, что принесла Красная Армия, о новом тоталитаризме, пришедшем на смену нацизму, если учесть послевоенное разграбление Германии, изнасилование сотен тысяч женщин, новые концлагеря и так далее, задумываешься, как расценивать те автографы, что оставлены на стенах Рейхстага. «Факты и мнения». Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 1 июня 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. На нескольких этажах германского Рейхстага сохраняются надписи, сделанные советскими солдатами-победителями в 45-м году. Чаще всего это имена Иванов, Петр, здесь была Надя, иногда смерть Гитлеру, да здравствует Сталин. Надписи, как и сам Рейхстаг, отреставрированы. Они идут по нескольким этажам, их общая длина около 100 метров. Для посетителей и гостей Рейхстага это история, их ведут к этим надписям, им показывают их, а для некоторых депутатов Бундестага бревно в глазу. Последний раз попытку побудить Бундестаг сократить метраж солдатских автографов, попросту говоря, часть из них стереть, предприняла группа депутатов, в основном от Христианской демократической партии, ныне в оппозиции. Это было в марте, безуспешно. Попытка уже третья и, конечно, не последняя. Но зачем? В нашем разговоре участвуют из Москвы публицист Валерий Каджая и историк Андрей Зубов. Из Бонна наш корреспондент Евгений Бовкун. Евгений Васильевич Бовкун, Бонн. В каком состоянии сейчас находится эта заявка христианско-демократических депутатов, 69 общим числом, на то, чтобы сократить метраж солдатских надписей на стенах реставрированного Рейхстага? Прошу вас.
Сейчас находится в замороженном состоянии эта заявка, поскольку решено было передать весь этот вопрос на рассмотрение комиссии по делам культуры и средств массовой информации, а комиссия еще рассмотрением этим не занималась. Вероятно, все это состоится уже только в новой легислатуре после сентябрьских выборов в Бундестаг. Но я хотел бы сказать, что значительная часть надписи уже была ведь удалена. И этим занималась в свое время строительная комиссия, которая готовила здание для парламентариев к их переезду из Бонна в Берлин. И ремонт проводили в 96-м году. При этом часть надписей открыли, кстати, заново. Они обнаружились тогда под старой штукатуркой. И с помощью российского посольства их переводили, составили длинный список. А затем по решению строительной комиссии, опять-таки при согласии посольства, часть надписей уже тогда заштукатурили. Ну, в основном, неприличные, что ли, оскорбительно звучавшие для немцев. Вообще-то, ведь эти надписи очень долго никому вообще не мешали, поскольку, когда они находились на территории Берлина, до переезда парламента и правительства в Берлин, на них никто внимания не обращал. И, кстати говоря, среди них попадались действительно довольно крепкие выражения русской речи, но они также не мешали, как и сталинские цитаты на обелисках в Трептов-парке. Но когда встал вопрос о переезде, тогда вот и начались острые очень дискуссии. 14 марта Бундестаг полчаса обсуждали, ничего не решили. Ну а обоснование звучало примерно так. Ввиду того, что надписи по форме и по содержанию повторяются, и к тому же в разных местах, И поскольку 95% этих надписей так или иначе состоит исключительно из фамилий, то их историческая ценность относительно невелика. И надо, значит, их оставить где-то только в одном месте. То есть никогда не шла речь о том, чтобы удалить их полностью.
Спасибо, Евгений Васильевич. Следует сказать, что сегодня в живых остается один единственный участник взятия Рейхстага, то есть реального штурма и взятия, а не последующих, так сказать, частей Красной Армии, которые заменили этих первых штурмовавших. Это Николай Афанасьевич Широков, он живет в Чебоксарах. Он воевал в 756-м стрелковом полку, 150-я стрелковая дивизия, та самая, в которой воевали Егоров и Кантария. Снимок обошел весь мир, как они водружают на восточном фасаде Рейхстага красное знамя. На самом деле историческая истина такова, что не они были теми, кто водрузил первый флаг, но сейчас не о том речь. С Николаем Широковым в Чебоксарах встретился участник нашей передачи Валерий Каджая, и он задал ему вопрос, а что делать с этими надписями. И вот здесь любопытно послушать этого последнего из участников штурма Рейхстага, остающегося в живых.
Зафотографировать надписи и убрать. Мы не писали ничего. Ничего мы не писали. Нас всех оттуда убрали. А новое пополнение туда. Там для чего новое пополнение? Оружие собирали. Там же очень много оружия было. Вот. Ну, а мы что? Мы ушли. И уже больше не ворачивались.
Николаю Афанасьевичу Широкову 76 лет. Действительно, тем, кто штурмовал Рейхстаг, было не до того, чтобы писать на стенах. Но надписи есть, и это часть истории. Валерий Георгиевич Каджая, ваш комментарий.
Я долго думал, когда я вот узнал об этой истории. Первое мое было побуждение, ну, зачем эти надписи сохранять? Но когда долго думаешь, приходят новые мысли. С Николаем Афанасьевичем мы долго беседовали, несмотря на его болезнь. Читал я другие мнения участников, тех, кто оставил свои автографы. И я пришел к вот какому все-таки выводу. Наверное, это не нам решать. Это в первую очередь решать немцам. Оскорбляют их эти надписи или нет? Являются ли это исторической памятью или нет? Как они выглядят там в Рейхстаге? А для меня гораздо важнее то, что не эти надписи, в общем-то, говорят об истории, а в первую очередь те могилы, которые остались на немецкой земле наших солдат, и за которыми ухаживают немцы. Тот мемориал в Берлине, о котором вот вы сейчас упоминали. А самое главное не это, будут надписи или нет. Меня волнует то, что вот мои внуки почти не знают о том, какую мы прошли страшную историю за 70 лет. Они спокойно идут на Красную площадь, они спокойно относятся к тому, что там лежит мумия Ленина. По литературе они не проходят повесть Гроссмана «Все течет». Они не знают ничего о той страшной эпохе, которую мы пережили. Поэтому я считаю, что надписи – это дело формальное. Гораздо важнее, чтобы люди, россияне и немцы, детских лет со школьной парты знали бы и изучали бы подлинную историю. Вот тогда эти надписи будут действительно что-то говорить и как-то воздействовать на чувства. И тогда действительно не будет возврата нацизма у них, возврата большевизма у нас, возврата тоталитаризма.
Спасибо, Валерий Георгиевич. Вы упомянули внуков. Так вот, 14 марта, когда в Бундестаге обсуждалось, сократить ли размеры площади, на которых находятся эти надписи, или оставить все как есть. Но Бундестаг, ясное дело, не поддержал своим основным составом инициативу оппозиционных христианско-демократических депутатов. Кстати, там были не только христианские демократы, в основном они, но группа была достаточно смешанной, там были и Зеленые, как это не покажется странным, там были и представители либералов, ФДП, но Бундестаг это отверг. Однако были очень примечательные выступления. И вот мне показалось наиболее интересным выступление представителя ПДС. Это бывшие коммунисты восточно-германские. Это выступление Хайнриха Финка. И он сказал вот что, именно о внуках. Он сказал, это вызывало бы огромное сожаление, если бы внуки освободителей Берлина, например, в Москве, в Киеве и Новгороде, узнали бы из своих газет, что имена героев, их дедов, не имеют достаточного места в германском Рейхстаге. ПДС, коммунист. И по времени я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», участвуют по телефону из Москвы историк Андрей Зубов, который сейчас получит линию, публицист Валерий Каджай и из Бонна наш корреспондент Евгений Бовкун. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Андрей Борисович Зубов, профессор-историк. Прошу вас.
Вы только что, Лев Израилевич, процитировали слова депутата германского парламента от ПДС. И мне бы хотелось заметить, во-первых, что сама эта проблема, которая обсуждается с достаточно большим накалом в Германии на самом высоком уровне, она ведь говорит о том, что история не так уж безразлична людям, что то или иное отношение к истории крайне важно. Я это обращаю в первую очередь к нашим соотечественникам, к русским людям, потому что и наша история тоже очень важна, и тоже ее нельзя безвкусно принимать всю. Это история и все. В истории есть свои знаки. И вот этот депутат германского парламента, он поставил определенный знак. Он сказал, что освободители Берлина, их имена должны быть увековечены. Конечно, дело самих немцев решать, что полезно, что нужно, что положительно для их народа, для их государства. Но не случайно ведь, как вы сказали, Лев Израилевич, и как говорил Евгений Васильевич, когда хотели стереть эти надписи, поставили в известность русское посольство в Берлине. То есть в какой-то степени с этими надписями, безусловно же, связаны и мы, Россия. И вот здесь я хотел бы сказать, что мне трудно согласиться с депутатом ПДС, что мы, как это ни странно, как это, может быть, даже для многих покажется некощунственно, являемся освободителями Берлина. Дело в том, что даже медаль, которую выбили, была выбита за взятие Берлина, а не за освобождение, как, например, за освобождение Бухареста. То есть в свое время его воспринимали как вражеский город, который надо было взять. Но вот союзники, англичане, американцы и французы, они действительно освободили западную часть Германии от нацизма, от тоталитаризма. Они, не взяв ни пяди немецкой земли себе, не вывезя заводов, не обокрав там миллионы людей, не изнасиловав миллионы женщин, что сделали, к сожалению, все это мы, они в Германии построили, ну, как это удалось, но все-таки мощное демократическое, антитоталитарное по духу общество и государство, которое является сейчас оплотом новой объединяющейся Европы. Мы же, оторвав от Германии земли, вывезя заводы и культурные ценности, совершив на уровне отдельных людей огромные злодеяния, ограбления, воровство, достаточно прочесть какое-нибудь воспоминание того же Померанца о 45-м годе в Берлине или на Перу богов, и мы увидим, что там было. И, наконец, заменив нацизм на не менее ужасный коммунизм, который стоил германскому народу и лагерей в конце 40-х годов, и восстание в 53-м году расстрелянного из орудий танков, мы в итоге не освободили Германию. Мы просто заменили одну страшную людоедскую идеологию другой. Ну и, наконец, самое главное, что война-то началась не как агрессия Германии против России, а как результат 2 лет дележа Европы между двумя агрессорами, Сталином и Гитлером. В конце концов, один, как это часто бывает в банде, напал на другого.
Спасибо, Андрей Борисович. Кстати, Вера Ленгсфельд, которая представляла позицию христианских демократов во время этих дебатов, говорила примерно о том же, о чем говорите и вы, о том, что эти освободители создали на востоке Германии тоталитарное государство, коммунистическое, которое пришло на смену тоталитарному государству нацистскому. И ответ с места был таков. Да, это произошло, но после войны. А речь сейчас идет о сохранении памяти об окончании войны. И, видимо, здесь есть вот этот временной порог, который не стоило бы просто так переступать на одном дыхании. Это было после войны. А это те герои, которые не думали о разделе Германии, не думали о том, что будет создано на востоке Германии после подписания Потсдамских соглашений и так далее и тому подобное. Что же касается, Андрей Борисович, начала войны. Да, по-видимому, вы правы. Однако же завершилась война тем, что эти бойцы Красной Армии воевали на стороне западных демократий, вместе с западными демократиями. Так что история подвижна. Я считаю, что эти надписи должны быть сохранены в полном объеме. Я даже полагаю, что и матерные надписи были стерты без малейших на то оснований. Такова была история. Это был не массажный салон, а война. И вновь Валерий Каджая. Вы ведь выступили в журнале «Новое время», насколько помнится, с позиции того, что желательно было бы эти надписи все-таки убрать.
Я еще раз повторяю, что это очень неоднозначная ситуация. И я не видел, честно говоря, даже не знаю, как они там выглядят. Но мне кажется, что все-таки в первую очередь это должны решить сами немцы. Но и мы, и немцы должны подумать о том, чтобы история оставалась у нас не в виде этих надписей и памятников. Потому что если будут просто так эти надписи и просто так вот этот памятник в Тиргартскене, да, то они могут действительно вызывать какое-то раздражение. Но надо знать историю, надо ее изучать и постоянно помнить самое главное, что было. Тогда эти надписи будут говорить, тогда они будут о чем-то напоминать. И меня волнует, еще раз повторяю, больше моя страна, та, где я живу, мои внуки. Я хочу, чтобы они знали, что за страна, в которой они живут. Кто их был дед, почему он погиб, почему его сажали, когда он не хотел вступать в колхоз. Я хочу, чтобы они знали историю своей страны в первую очередь. Тогда они будут по-другому относиться и к истории той же Германии.
Спасибо, Валерий Георгиевич. Экхард Бартель, социал-демократ, который выступал в этих дебатах в Бундестаге, сказал буквально следующее. Эти граффити, их называют русские граффити, вот во всех этих дискуссиях. Вот он сказал, эти граффити являются аутентичным свидетельством истории. И в самом узком смысле слова они являются памятником, а памятники надлежит сохранять. Естественно, сохранять историю труднее всего, очевидно, уничтожая исторические памятники, а это памятники уникальные. И с этим к Евгению Васильевичу. Евгений Васильевич, прозвучало ведь во время этих парламентских дебатов и такая фраза, что наибольший интерес у посетителей и гостей Бундестага вызывают два объекта. Это восстановленный купол, конечно, великолепное, грандиозное инженерное сооружение, и вот именно эти надписи.
Да, действительно, молодежь интересуется надписями, и каждый депутат от любой партии, когда к нему приходит группа посетителей, он обязательно ведет их по зданию и показывает в том числе и эти надписи. А затем уже и купол. Ну, купол просто имеет интересную предысторию, поэтому и вызывает больше интереса. А эти автографы военных лет, Дней Победы, они просто дают повод поговорить об истории, поговорить о том, как освобождалась Германия и что было потом. Вот вы упомянули аргумент депутатки ХДС, которая сказала, что эти надписи косвенно как бы свидетельствует об истории советского тоталитаризма, напоминает о том, что было создано второе тоталитарное государство. Да, в Германии было два тоталитарных государства, с 1933 по 1945, и потом еще на территории Восточной Германии. Но дело в том, что как раз вот эти надписи, и не только эти, они дают повод молодому поколению, которое очень мало знает об истории, задавать какие-то интересные вопросы. В Кёльне был гестаповский подвал, который почти совсем оштукатурили заново, покрыли все эти стены краской, хотя там были свидетельства не только по-русски, очень много было надписей по-русски, и поляков, французов, и теперь нет возможности восстановить все это, они существуют только на бумаге. То же самое относится и к этим надписям. Когда есть повод поговорить об истории, такой вот документальный и наглядный, всегда достовернее звучат ответы. А если их совсем не будет, то тогда не будет и интереса. С моей точки зрения, надо их сохранить, тем более, что, вот, как вы уже упоминали, значительную часть такую компрометирующую немцев удалили.
Спасибо. И, кстати, такую надпись, как «Смерть немцам», удалили по указанию, по инициативе российского посла Крылова. Это тоже следует отметить. И в заключение Андрей Борисович Зубов.
Я бы хотел сказать, что, безусловно, эта дискуссия – это не дискуссия о историческом памятнике. Исторический памятник, как сейчас бывает, ширма для спора на политическую тему, на историко-политическое осмысление истории. И в конечном счете самим немцам решать, какой путь истории они выберут. Путь оправдания тоталитаризма на Востоке, путь его признания фактом. Но я бы хотел, как русский человек, сказать только одно, что мне стыдно перед немцами, что мы так освободили Германию, что мы ее освободили таким образом, а не то, что мы ее освободили. И в этом смысле я, как русский человек, освобождаю немцев от своего бремени в сохранении этих надписей. Мы не имеем права претендовать на их сохранность.
Спасибо, Андрей Борисович. Немцы пока решили сохранять. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Москвы Андрей Зубов и Валерий Каджая. Из Бонна Евгений Бовкун вел передачу, из Праги Лев Ройтман. Всего доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – памяти академика Александра Панченко. Как вспоминает близкий друг Панченко, литературовед Андрей Арьев, Панченко, как правило, говорил не на академические темы, не о древнерусской культуре, по которой он был выдающимся специалистом, а о том, что его больше всего интересовало в последнее время, о современности. И он все больше выступал по радио и по телевидению. И когда я спрашивал, говорит Ариф, ведь ты же мог бы за это время написать несколько блестящих книг, он отвечал, что его больше волнует то, что каждое десятилетие жизни он живет иначе, но каждый раз другими сторонами ему становится душевно больно за то, как мы живем. Он считал, что существует долг человека образованного, культурного, перед землей и почвой, который особенно остро чувствуется в Петербурге. Эту коллизию он переживал и в советское время, и в постсоветское. Он никогда не желал примыкать ни к одной из идейных групп, всегда хотел мыслить самостоятельно и оказывался между двух групп. Тем он и ценен. Памяти академика Панченко. Передачу подготовила и ведет Татьяна Вольская. Эфир 19 мая 2002 года.
У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Памяти Александра Панченко». Мая на 66-м году жизни скончался академик Александр Панченко, автор классических трудов по смеховой культуре Древней Руси, по русской культуре накануне петровских реформ, множество статей по древнерусской литературе. С его смертью Пушкинский дом петербургская и мировая культура потеряла крупнейшего ученого, одной из самых ярких личностей, оригинальных фигур. Я училась у Александра Михайловича в Ленинградском институте культуры имени Крупской, где он преподавал курс древнерусской литературы, курс во всех отношениях незабываемый. Наш институт был вполне советским учреждением. В нем изучалась история КПСС, на экзаменах по советской литературе студентов с особым наслаждением заваливали за недостаточно тонкое знание статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», а на Пасху обязательно устраивались не субботники, а именно воскресники. Не явившихся смельчаков ждали страшные кары. На этом фоне надо было видеть фигуру степенного, бородатого Панченко, входящего в аудиторию к молодым варварам. Те, кого интересовал предмет, сидели впереди и ловили каждое слово. С задних рядов доносился ровный гул и даже смешки. Панченко никогда не выходил из себя. Время от времени он взглядывал из-под очков на девочек, шумевших, красивших глаза, смеявшихся где-то вдалеке, и кротко просил: «Ну, пожалуйста, если кому не интересно, выйдите, я никому не поставлю прогул, только не мешайте». И продолжал дальше. О переписке Грозного и Курбского, о подвигах Ульяни и Саргиной или виршах Симеона Полоцкого. Познакомились мы на экзамене. Наградой была не пятерка, а разрешение иногда приходить к нему домой. Вскоре выяснилось, что и живем мы в одном доме. Приходя к нему в гости, я узнавала то, что не поместилось в лекции. Огромная дистанция никогда не сократилась ни на дюйм. Это были все те же беседы учителя и ученика. Особенно запомнилась одна, когда Александр Михайлович увлеченно рассказывал, что он, кажется, открыл, когда произошла в русском обществе потерька чести при Николае I, когда умножились доносы и расцвело третье отделение. О своем институте я не помню практически ничего. Тетрадку с лекциями Александра Михайловича храню по сей день. Панченко не был кабинетным ученым, целиком ушедшим в свою древность. Древность была для него удивительно реальной, удивительно живой. Она на глазах прорастала в наши дни. Это же замечает и соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
Александр Михайлович был замечательный ученый, и мы все это знаем, и о нем как ученом, конечно, его коллеги будут говорить много и хорошо, и действительно это один из самостоятельных и независимых исследователей древней русской культуры. Но вот мне хочется сказать о нем просто как о человеке, с которым мы, особенно последние годы, довольно часто по утрам перезванивались. Человеке, который, в общем-то, о своих академических делах никогда не говорил, а говорил о том, что его интересует. Его интересовало при всей его глубокой ученой юности все-таки больше всего современная жизнь, и потому он так много ей отдал. Будучи замечательным ученым, он последние годы, кажется, больше времени проводил у радио, разговаривая со слушателями. Его все помнят блестящие выступления по телевидению. И когда я его спросил, что, мол, Саша, зачем же все-таки тебе это нужно, ты мог бы написать еще несколько блестящих книг, он мне сказал, что, ты знаешь, просто меня это больше волнует. Меня волнует то, что вот каждое десятилетие своей жизни я живу иначе, но каждый раз другими сторонами мне становится как бы душевно больно за то, как мы живем. И он был человеком, для которого вот выношенные в Петербурге идеи, которые мы называем почвенными, и которые довольно бездумно тиражируем, для него вот эти идеи были действительно очень важными. Именно потому, что он жил не на почве, не на земле, а жил вот в самом таком умышленном нашем Петербурге, где нет почвы даже буквально, такие хляби и гранит. Ему казалось, что существует все-таки долг человека образованного, человека культурного, долг перед землей и перед почвой, который особенно остро чувствуется именно здесь, в Петербурге. И вот он эту коллизию переживал и в советское время, и в постсоветское время. И в советское время ему было трудно с комплексом этих идей, и в постсоветское тоже, потому что он никогда не хотел примкнуть к тем или иным группам, которые вокруг этих идей сколачивались. Он всегда хотел мыслить самостоятельно, и таким образом все время оказывался между двух групп. Но мне тем и ценен, что он смог прожить жизнь, не входя ни в какие партии, и оказалось, что его единственное частное человеческое достоинство перевешивает большую часть групповых интересов. И никому из партии не удалось его сделать своим человеком, никому не удалось его приспособить к собственным, часто не очень добрым затеям политическим. В политике он никогда не участвовал, но при этом он был по-настоящему человеком, переживающим именно тяжелые политические ситуации нашего времени.
Панченко продумал цикл радиопередач специально для «Радио Свобода», для «Поверх барьеров». Цикл назывался «Русская религиозность». Иногда он записывался в петербургской студии, иногда Панченко специально приезжал в Прагу. Он даже продумывал музыку для своих передач. Эту музыку вы сейчас и слышите.
Родительница твоя и земля как бы равны в правах материнства. Об этом есть много прекрасных слов в наших духовных стихах. Вот, например, жалобы земли. Как расплачется и растужится мать сыра земля перед Господом. Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять. Тяжелей того людей держать, людей грешных их. Беззаконных. Это жалобы матери, хранительницы нравственного закона, хранительницы общечеловеческой правды, которая умолилась и склонилась перед кривдой. Жалобы на непутевых детей. А вот еще три строчки из другого духовного стиха о трех матерях всякого человека. Чем духовные стихи – это поздний жанр. В 17 веке только зародился. Первая мать – Пресвятая Богородица, вторая мать – сыра земля, третья мать – как скорбь приняла. Скорбь приняла – это значит, рожала тебя в муках. Землею клялись еще в XI веке, о чем свидетельствует слово, как поганые народы кланялись идолам. Поганый – это от латинского «паганус». В античные времена это слово означало провинциала, которого презирали гордые граждане Рима, а христианские – язычника. Так вот, в этом памятнике, в этом слове читаем. «Некто же, кусок дерна на главу возложив, присягу творит. С землею прощались, притом именно как с матерью. Сахою острую, расплывчатой, что не катом тебя я укатывала, не урядливым гребнем чесывала, рвала грудушку баронушкой тяжелую, со железным зубьем доржавым. Прости, матушка, питомая». Вот матушку, знаете, гребнем надо чесать, а она железными зубьями рвала ей грудь. И все это как бы входит в обряд исповеди земле,
для русского простого человека некогда такой же естественный, даже обязательный, как церковная исповедь «Великий пост».
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Памяти Александра Панченко. Продолжаем передачу. Знание таких глубоких, таких далеких, казалось бы, вещей никогда не мешало Александру Панченко бросать острый взгляд в день сегодняшний. Андрей Арьев.
Он действительно, мне кажется, по-настоящему болел за то, чтобы каждый человек имел возможность высказать себя в той самой резкой, парадоксальной форме, в которой это только возможно, лишь бы это не было чужого. Вот недаром он так замечательно писал о юродивых и видел в этом юродстве в русском старом некоторую как бы обратную сторону даже святости. Потому что вот юродивый – это человек, который не боится высказать себя всего. И Александр Михайлович высказал себя большей частью и как ученый, но еще замечательно то, что он все-таки помогал жить отдельным свободным людям в этой не очень свободной до сих пор стране.
Помню, как-то он говорил мне, что плохо себя чувствует, потому что Бог дал ему богатырское сложение. Ему бы землю пахать, на коне скакать, а он тут за книжками сидит.
Да, конечно, а при этом он должен был вести жизнь кабинетного ученого. И этой жизнью тоже очень дорожил. В личности Александра Михайловича и сосредоточился такой корневой клубок всех русских противоречий, которые не каждая душа может вынести. И каждая душа старается прислониться к чему-то, к тому или к другому краю, к той или другой стенке. Вот Сашина душа переваривала все это и металась, и замечательным образом он все-таки прожил свою жизнь.
А еще я помню, он как-то раз вышел ко мне в халате, который ему подарил его большой друг Лев Николаевич Гумилев. И этим обстоятельством он очень гордился.
Он Льва Николаевича очень любил по очень простой причине, просто потому что тот был гениальным человеком, а его идеи часто действительно вызывающие и споры, и даже иногда смешные идеи, он не очень-то и разделял, но ему нравились самостоятельные личности. И Лев Николаевич был, несомненно, гениальным человеком. А те люди, которые приспосабливают гения в угоду своим каким-то интересам и создают из их причуд какие-то общественные движения или пытаются поставить эти имена во главу своих партий, все это его, конечно, не интересовало и даже раздражало. И он действительно мог быть славянофилом, разговаривая, быть западником, разговаривая с западником, быть славянофилом. Он никому не позволял быть догматиком.
Из книги Александра Панченко «Русская культура в канун петровских реформ».
При Петре производство вещей потеснило производство слов. В известном смысле это означало упадок литературы. Естественным было ухудшение стиля, макаронизм, изобилие варваризмов. Все это связано с необходимостью называть все новые и новые вещи. Но апофеоз вещи и борьба со словесным этикетом связаны с упразднением многих запретов, как в бытовом поведении, так и в искусстве. Апофеоз вещи имеет прямую связь со свободой сюжетной конструкции. Это был продуктивный феномен, поскольку он позволял культуре осваивать новые, прежде заповедные области.
Александр Панченко много лет проработал в Пушкинском доме, был сотрудником отдела древнерусской литературы, возглавлял отдел новой русской литературы. Об Александре Панченко директор Пушкинского дома Николай Скатов.
Он был замечательным педагогом, профессором, наставником, который всегда мог найти и дать аспиранту неожиданную, но, как выяснялось, такую насущную тему. Как человек он был добрый. В общем, когда нужно было выбирать между добром и злом, он выбирал всегда добрый вариант. Он был человеком добрым, мог быть вспыльчивым, но не злобным, был человеком щедрым.
Ряд, касающийся русских верхов и свидетельствующий, что чрезвычайно важно, об общенациональном, а не только простонародном сознании можно умножать и умножать. К этому ряду принадлежит и Велимир Хлебников, именовавший себя председателем земного шара с его знаменитой апофегмой «Земля отпоет». И наш старший современник, автор прекрасного стихотворения «Постелите мне степь, занавесьте мне окна тумана, в изголовье поставьте ночную звезду. Итак, Земля-мать, и к ней мы все возвращаемся. И все к ней вернемся. Ее нельзя обижать. И что очень важно, нельзя делить. Как же мать разделить? Мать неделима, и Земля неделима.
Писатель Николай Крещук говорит об Александре Панченко именно как писатель. Ему важен портрет, колорит.
Александр Михайлович Панченко просто по своему статусу, по тому, какое он место занимал в театре литературном Петербурга, был настолько знатной фигурой, что никак к нему относиться было нельзя. Но между тем он был, конечно, фигурой из другого спектакля. Я играл свою скромную роль в другом спектакле. Но, однако, мы много раз встречались, и буквально в рюмочных на улицах, и у него дома, впрочем, и на радио, и просто отдельно разговаривали. Он меня произвел замечательное впечатление. При том, что, повторяю, он был героем совершенно другого спектакля.
Что вы имеете в виду из другого спектакля?
Я недавно был в церкви на Радонице, водил матушку и думал, как мне быть. Вот я с ними, да, я подчиняюсь, я вхожу в это поле. Или у меня здесь ничего не получится. И в очередной раз, увы, решил, не получится. Так вот, Александр Михайлович Панченко был для меня вот этим священнослужителем. По облику, по голосу и по пафосу. Ну и, собственно, и по предмету занятий. Но очень уважаемый вот среди всех священнослужителей, которых проклял когда-то в неистовстве Александр Блок, ну, конечно же, не был ортодоксальным. И даже думаю, что многие люди, занимающиеся этой проблемой, проблемой русского православия, его там византийского происхождения, его не любили. У него были какие-то совсем другие на этот счет размышления. В частности, он мне рассказывал, что не было никакой жестокости, никакой такой большевистской принудиловности в крещении Руси. Да что вы, это было теплое время, люди заходили в теплую воду, это было все хорошо. Художник, потому что это, в сущности, не историческое наблюдение.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Памяти Александра Панченко. Продолжаем передачу.
Знаменитый нестяжатель, то есть противник монастырского землевладения, преподобный Нил Сорский, его прозвание по реке Сорки, где он основал скит, завещал, он умер в первые годы XVI века, бросить его тело на земле. Впрочем, зная, что все равно не послушаются и погребут, настаивал в этом случае на самой простой могиле. А преподобный Нил, между прочим, происходил из боярского рода Майковых, который в XIX веке из своей фамилии и академика живописи, и критика Валериана, и поэта. А знаменитый светлейший князь Потемкин Таврический, покоритель Новороссии и Крыма, он был из религиозной семьи, из смоленских дворян. Два представителя этой семьи, Спиридон и Ефрем, еще в XVII веке прославились как старообрядческие писатели. Сам светлейший в юности желал поступить в монахи. Мечтал стать архиереем. А потом, в годы величия и великолепия, когда на него нападала хандра, по целым неделям валялся на постели и читал душеспасительные книги. И вот как он умер. Это было осенью 1791 года на пути из Яс в только что построенный им город Николаев. Ранним утром в степи больной Потемкин приказал остановиться. «Будет теперь, — сказал он, — некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из коляски. Я хочу умереть на поле». И скоро его не стало, и веки его закрыли на вечный сон медными монетами.
Николай Крещук подмечает то, что подмечали многие. С Александром Михайловичем общаться было не всегда просто.
Он был очень широкий. Очень несчастный. Это связано с образом его жизни отчасти с тем, что многие люди, его окружение, не его поколение, он же был довольно молодой человек, ушли, не с кем было разговаривать, но он был при этом очень строгий человек и с случайными людьми не разговаривал. Я, конечно, был в значительной мере случайный человек, поэтому он со мной разговаривал до того предела, до которого он находил нужным. Это тоже что-то оттуда, что-то от церкви, какая-то такая даже не этическая, какая-то, бог знает, какая не преграда, а мера общения с человеком. Это в нем было. Вообще было ощущение совершенной подлинности. Ну, бородатый, ну, громоголосый, ну... Все говорят еще с такой примесью славянофильства в отрицательном смысле этого слова, то есть патриотизма, то есть некоторой гнусности. Ни разу не слышал этой гнусности, правду скажу. Видел его выступление по телевидению в каком-то вроде кабачке. Мне было всегда немножко больно за него, что он сидит в этом трактире, ему наливают натуральную, скорее всего, водку, а он говорит абсолютно натуральные, не в алкогольном смысле слова, а абсолютно натуральные слова про историю России, Руси. Там была настоящая подлинность. Ни одной обиды в личном общении, ни одной обиды из текста, который я читал, ни одной обиды из всех его публичных выступлений, которые я видел, у меня нет. У меня есть ощущение абсолютного достоинства.
Не столь важно, был ли Александр Панченко славянофилом, почвенником. Он бесконечно любил Россию, бесконечно жалел ее, бесконечно много о ней знал. Может быть, от этого взгляды его последние годы были, как мне кажется, довольно пессимистичны. Многие знания, многие печали. Вот хотя бы та же «Мать сыра земля». Какое, казалось бы, нам дело до этих мифов? А вот послушаешь его, надо же, оказывается, мы стоим с ними лицом к лицу.
Я говорил о матери сырой земле, и мы могли думать, что это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Вовсе нет. Почему не идет земельная реформа у нас? А потому что она не шла никогда. Так что дело не в том, что нет идей. Дело в том, что есть страх перед земельной реформой. Отчего говорят, что пожизненное владение, но без права наследования, и так далее, и так далее, и так далее. И страх этот перед национальной инерцией, которая очень сильна. Об этом нужно думать. Нужно об этом писать, чтобы люди поняли, что существуют и другие национальные инерции. Ну, например, у наших братьев западных славян, вот у поляков. Там ведь тоже был коммунистический строй 45-го года. Но ведь там же не было колхозов. А у них нет мифологемы матери сырой земли. Нету. Значит, крестьянин все-таки держался за свою землю, и коммунистическая власть вынуждена была им эту землю оставить. Поскольку мы все-таки живем, если говорить словами Белинского, в индустриальном веке, нам с этими мифологемами надо распрощаться.
Ум состоит не в огромном наборе фактов, сложенных в голове, а в способности эти факты связать, собрать разбегающиеся точки в цельное изображение. Мне хочется закончить передачу стихами Державина на смерть Потемкина, который, когда умирал, велел вынести себя в открытое поле. Тем более, что стихи эти прочитаны голосом самого Александра Михайловича.
«Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне ночи, простое рубище, чресла, две лепты покрывают очи, прижаты к хладной груди персты, уста безмолвствуют отверсты, чей одр земля, кров воздух синь, чертоги, круг пустынны виды, не ты ли счастье, славы сын, великолепный князь Тавриды, не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей?»
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушали передачу «Памяти Александра Панченко». Передачу подготовила и вела Татьяна Вольская.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит.
Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.